Первый день, первое воскресенье наступившего года, хорошо бы порассуждать на тему, каким меня хочет видеть Бог. Какой-то анализ, что ли, своей жизни, куда я иду, что я делаю, таков ли я. И лучше всего это проверяется, наверное, на каких-то примерах. И сегодня мы слышали уже первую тему о завете. Да, мы в завете с Богом через Христа. А как проверить? Как знать, что мой завет какой-то небракованный? И я думаю, что книга Даниила, книга, которая показывает нам историю вообще всех поколений и времен до конца времени. Это таинственная книга, она связана с книгой Откровения. Но в ней есть очень глубокое поучение. Это не только то, что будет с этим миром, но как я, зная о будущих этих событиях, живу сейчас. Потому что то, что делаю я сегодня, это будет отражено завтра. Это каким-то образом, знаете, проецируется на моей будущей жизни, на моем потомстве. И все это очень важный вопрос, кто я и чем я занимаюсь, и как я живу. Каждый в своих глазах думает все правильно. Но Слово Божие – это у нас ориентир. Оно нам показывает, правильно или нет. И вот хороший пример Даниила. А мы послушаем, и в это время будем думать, так или не так. А с другой стороны будем говорить, Господи, дай мне, чтобы вот в новом году, чтобы я вот таким был. Потому что я так хочу, я хочу иметь твои благословения. Книга пророка Даниила, в ней 12 глав. И если очень коротко сказать, из чего она состоит, это первое о жизни Даниила, второе о Божьем плане для языческих царей, а там были Навуходоносор, это Великая Империя Вавилонская, а там были и царь Кир, это Медоперсидская Империя, там Александр Македонский, Греческая Империя. И, наконец, последняя империя – римская. И эти таинственные представленные четыре зверя в лице львов, в лице там этих барсов, в лице орла. И второй момент – в золотом истукане, если помните. Золотая голова, серебряная грудь, медные бедра, железные ноги. Вот представлена такая история до конца дней вот в этом истукане. И в этих зверях, выходящих из моря. Там есть и сроки, и даты. И, конечно, она привлекает многих, эта книга, вот этим. А когда же будет тот самый конец света-то, наконец-то ж, когда же про него столько говорят? А вот самое главное это в книге Даниила, это посмотреть на свой характер и на характер тех великих праведников, которые описаны здесь. И вот мы читаем с первого стиха, первой главы. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его, и предал Господь в руки его, Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Трагедия, величайшая трагедия народа. Народ, который когда-то вышел из Египта, как рабы, пришли они в эту землю, где была одна пустыня, и там зацвели оазисы, и там они построили храм, там они образовали государство, там с ними народ, с ними священство. И такая сила, казалось бы, соседние народы подчиняют, и кажется, мощь с нами. Но Господь говорит, вы это так сильно-то не вдохновляйтесь тем, что вы кого-то побеждаете. Вы себя победите для начала. Как же себя побеждать? И вот даны эти заповеди. Вы помните, Второзаконие, 28 глава. Вот твои благословения, если ты выполняешь одно, 28 глава Второзакония. Там благословение и проклятие. На самом деле это благословение и лишение благословения. Бог не проклинает сам себя и лишая благословением, а это самое страшное проклятие. И народ оказался таким, что он не выдержал этих испытаний, решил не слушать Бога и делать все наоборот. Да, когда он там слышит, накажет, как сегодня... «Будем есть, пить, веселиться, завтра умрем», – так говорит Библия. «Вот так живем». Но пришла эта расплата. И Господь не посмотрел, что Он выбрал этот народ, и землю ему дал, и храм дал, все забрал. Они не могли в это поверить. Когда Иеремия пророчествовал, что будет разрушен храм, они готовы были потерять все, но не храм. Храм, да это же сама святыня Божия, ни у кого нет, только у нас. И мы объединяемся вокруг него. И как это ты можешь такое? Они убили даже своего пророка за это. И Господь говорит, безобразие бесконечно длиться не могут. И любя их, он предает их в руку царя Навуходоносора. Только любя, потому что если бы не было плена, они бы потеряли и последний остаток людей. А так хоть люди сохранились. Все потеряли, ушли в рабство, но там они вдруг, знаете, у них очухались, называется. Куда, что мы натворили? Но это одна сторона, чтобы мы поняли, о чем книга Даниила. И было три пленения. В 605 году первое, самое большое пленение – было 586 год до Рождества Христова. И в последнее пленение и было разрушение храма. А первое пленение во дни Иоакима, оно было такое: платите дань. Платите дань и живите. Ну, цари восставали. Не хотим мы дань платить тебе, язычнику. Мы, Божий народ, будем тебе тут. Ну, не хотите, подчиним. И два подчинения было таких. Периодически с войском он приходил и всех там снимал царей, ставил других. Хоть это и были еврейские цари, в частности Иоаким, потом был Цедекия. Но так случилось, что как-то они потом чувствовали, что вроде как он там подальше, тут мы давайте объединимся, восстанем против него. Но не получалось. И третье пленение – абсолютное, полное разрушение государства. Все. Нет страны и нет храма. Вот эта книга говорит о том, какие опасности ждут человека, когда он не слушает Бога. И мнимое вот это вот, что все сейчас хорошо, это еще не есть хорошо. Потому что только правила, по которым нам дал жить Бог, они есть гарант того, что мы знаем, что мы под охраной Божией и Божьим благословением. Но народ их хоть и не слушал, все равно под Божьим благословением, потому что пошел в плен. И это было благословение для народа. И в первое пленение, в 605 году, Навуходоносор был очень хитрый. Всех еврейских мальчиков, а они толковые все, вы понимаете. Вот он взял еврейских этих мальчиков, подростков, толковых, образованных, послал к себе, в свою страну, в Вавилон. И там при Вавилонском дворце к ним поставили начальника евнухов. Мальчиков, вы понимаете, кастрировали. Это делалось для того, чтобы вся у них сила, только вот это, царю служить и так далее. И вы понимаете, что для Бога и его народа это было таким святотатством. Для язычников кастрирование это было такое, посвящение богам своим. Но для Божьего народа это было даже... Бог закон дал, всякий, у кого расставлены ядра, не может войти в общество Господне. Настолько это ценно в глазах Бога. Какие-то были удивительные мальчики. Смотрите, итак, имена их. Даниил, его назвали там Валтасаром, Анания Сидрах, Мисаил Мисах, а Азария Авдинага. Вот четыре, можно сказать, пацана, которых вырвали от родины, от семьи, от дома, от друзей, от того, чему они служили. А мы знаем, даже сейчас увидим, какие они были ревностны в служении, в храме. И вот выкинуть к язычникам, к чужим, к какой-то чужой культуре, да еще к таким, которые безбожники. И посмотрите, как повел себя Даниил. Первая глава, 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какие пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Какое это было осквернение? Дело в том, что то все посвящали идолам. Это был специальный целый ритуал еды за царским столом. И поэтому Даниил сказал: «Я не буду это кушать». Какой это был мальчик? 14-15 лет, вы можете представить? Смотрите дальше в 9 стихе. «Если ты знаешь Бога и служишь Ему, то Бог на твою сторону поставит нужных людей». Вот стих 9. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Там, где не ждешь. Вот идете, где-то какие-то бумаги надо подписывать, к какому-то начальнику надо идти, где-то что-то. И вдруг, вы замечали? Вот расположение. И может быть наоборот. Поэтому, если мы служим Богу, Бог и того, кто не должен быть за тебя, сам будет удивляться, что он там подписал. Как мне рассказывала одна церковь, как им начальник подписал бумагу. Ну, говорит, вообще построились, вы понимаете, у протестантов строят церкви, они сами тут в гонениях, казалось бы, в христианской стране. И мы, говорит, так удивились. Вот прям как подписал, потом, наверное, что-то очухался или что, но бумага подписана уже. А мы, говорит, просто молились, мы ничего, никаких взяток никому не носили на строительство этой церкви. И начальников евнух говорит: ну, знаешь, я-то боюсь, но если он вы это... А мы, говорит, овощи будем кушать. Слушайте, вот ели простые овощи, без всякого этого царского, всякого изобилия, а какие были красивые. Лица были у них красивее, чем у тех, потому что там огромная армия мальчиков воспитывалась. Вот это первое. Значит, мы видим, когда ты с Богом, то Бог за тебя. Когда ты имеешь какие-то принципы внутренние, понимаете, они могли бы сказать, ну а что мы можем делать? Ну нам принесли, мы и съели, а у нас выхода нет, а мы тут это, мы в рабстве. Нет, какой бы ни было ситуации, принципы какие-то должны оставаться, правда же? Ну, надо сказать, что с 1 по 6 главы эта история больше Даниила. И мы видим здесь в основном сны царей языческих. А с 7, их всего 12 глав, с 7 по 12 главы, здесь сны и видения Даниила. Там все языческим царям, а куда им идти? А эти местные ихние, все эти мудрецы ничего не могут ответить. И тут Даниил-то как раз оказался вовремя. Как Бог его около очень многих царей держал. Он прожил долгую жизнь. Он прожил многих императоров. Как Господь благословляет своего верного и долготою лет, и жизнью, и здоровьем, и силами. Поэтому, родные мои, вот для себя тоже возьмем это, что жить по правде Божией очень полезно. Мы видим, если с 1 по 6 главы, там большей частью, что люди говорили о Данииле. О нем, если одним словом, дух высокий в нем, вот как называли, дух Божий в нем. А с 7 по 12 главы, что Бог говорит о Данииле. Если люди говорили, в нем какой-то особенный дух, высокий дух, это какой-то другой человек, то Бог называл его муж желанный, то есть человек драгоценный, драгоценный в глазах Бога. Итак, в первой главе это принципы, и мы видим послушание, очень важный момент. Непослушание привело весь народ к рабству. И невинный Даниил во всем котле, все идут вот в этот. И ему пришлось, когда спрашивают, а где Бог, а почему дети страдают? Мы все в одном этом котле, и в рабство пошли все, и такие святые, как Даниил с этими мальчиками. Но мы видим, как они себя там стали вести. Это же были, можно сказать, совесть нации, свет в этой во тьме. Вот кто был Даниил и его друзья. Во второй главе вот как раз и начинается, что приснился этот сон. Знаменитый сон с истуканом, очень многие видели, наверное. Вообще на книгу Даниила очень много есть и стихотворений, у Байрона есть «Пир Валтасара», и есть на книгу Даниила много всяких художественных произведений, в частности, музыка поставлена, но есть и в живописи. Я знаю, «Пир Валтасара» есть у Рембрандта, вот. И очень много работ вот библейского характера, и этот истукан знаменитый, который приснился Навуходоносору. И когда никто не мог разгадать, никто не знал еще, кто такой Даниил. Он еще не проявил себя. Но если ты Божий человек, у тебя будет шанс. Но и шанс-то тоже надо ведь использовать. Потому что очень часто думается, ну, еще раз будет, еще когда-нибудь сделаю. Шанс может не повториться. И вот Божьему человеку Бог всегда даст шанс, где ты должен светить, как Божий человек. Что случилось? А дело в том, что Даниил попал в общую мясорубку вместе с друзьями. Потому что, когда позвали всех известных мудрецов, а те не могут разгадать сна, тогда сказал Навуходоносор, а что я вас тут вообще держу и кормлю? Всем отрубить головы. Раньше решалось все очень просто. Не понравилось, встал не с той ноги, всех убью. И должен был погибнуть и Даниил вместе со своими друзьями. И когда Даниил это узнал, посмотрите, какая у него мудрость. Он пошел к царю и попросил царя, и говорит, слушай, царь, дай время, я тебе дам толкование сна. И он заботился не только о себе и друзьях. Дальше, если вы прочтете вторую главу, он и не хотел, чтобы эти мудрецы тоже погибали. Они же его соперники, они же, в общем, языческие всякие, можно сказать, бесовщиной занимаются этими волхвованиями. Как бы хорошо, чтобы вас не было, а нас как раз в меньшинстве тут и останется. То деятельности у нас как тут будет. Конкуренты никогда не нравятся, правда же? А он из-за них беспокоился. Зачем же их убивать? Видите, это все-таки какая-то правдивость тоже должна быть. Пусть вот в новом году нам будет истина, Сократ мне друг, но истина дороже. Чтобы мы все-таки и за правду тоже ее говорили, какой она есть, не выбирая, какой нам она нравится. И другая мысль, что какая-то смелость у Даниила, он берет на себя ответственность. Казалось бы, все, двери все закрыты, куда, как выйти? Даниил берет на себя ответственность и идет к самому царю. Царь, я дам тебе толкование сна, дай время. А чем он занимается в это время? Он побежал к своим друзьям и говорит, слушайте, ребята, Анания, Мисаил, Азария, товарищей, 18 стих 2 главы, просил молиться. «Давайте просите милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». И тогда открыта была тайна Давиду. Что мы здесь увидели? Силу молитвы. Вот еще одна тема к Новому году. Молитва. В молитве сила. Казалось бы, когда безвыходная ситуация, когда уже есть решение царя, и когда, кто его знает, что ему снилось, пойди расскажи, что тебе снилось. Ну, расскажи сон, говорят мудрецы свой, мы потом тебе дадим толкование. Нет, вы скажите, что мне снилось, я забыл. И тогда что случилось? Господь взял и открыл ему, что снилось царю. Значит, когда мы с Богом, родные мои, тогда Бог открывает сокровенное. Совсем не обязательно нам чьи-то сны разгадывать. За этим толкованием сна ведь большее стоит. Нам иногда вот надо какую-то мудрость иметь. Как поступить? А вот это правильно или нет? А делать это или нет? А ехать или нет? А взять или нет? Дать или нет? Ну вот все надо какую-то мудрость. И получается, что это толкование больше, чем просто какой-то чей-то сон разгадать. Это как тебе правильно поступать? А важно это? Очень. А мудрость нужна. Описание говорит, у кого не достает мудрости, что делаем? Просим ему Бога. И что делает Бог? Дает. Как дает? Просто и без упреков. Мудрость дается свыше. Никакой мудрости ни в институте, ни в книжках нету. Мудрость у Бога. Знание надмевает, а мудрость, любовь, назидает. Выхолощенное знание – ничего не стоит, ни одной копейки. Это только так, жвачка для ума и удивить других. Какой я? Посмотрите на меня. Истинная мудрость, она в любви, в смирении, в прощении. И когда человек не делает вот этих ненужных лишних движений, понимаете? Чтобы потом о них не жалеть. Вот что значит открывает тайны. 22 стих. Ну, здесь, конечно, нам раскрывается и Господь сам. Потому что Даниил, когда ему была открыта тайна, он сразу стал благодарить Бога. Первое, он не побежал к царю. О, я сейчас тебе расскажу. Он молится в 20 стихе. Пусть будет благословенное имя Господне от века до века, потому что у Бога мудрость и сила. Он мне дал свою мудрость. Он изменяет времена и лета. Низлагает царей, поставляет царей. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Потому что в этом удивительном сне, который показал Господь Даниилу, он увидел смену империй, смену царств. И Даниил сказал, «Боже мой, они бегают с ружьями, с винтовками, с бомбами, с автоматами, ну, на сегодняшний день, и думают, они делают историю». Бог руководит миром. Он изменяет времена. Как сказано в Библии, время миру и время войне. Время сшивать и время раздирать расшиты. Время слезам и время радости. Время разбрасывать камни и время собирать. Есть всему свое время. Он изменяет время. Низлагает царей он, поставляет царей он. Мудрость мудрым дает, а разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает то, что во мраке, и свет обитает с ним. Вот каким он увидел Бога. Хотя империи там все ж войнами. Это не потому, что Бог их посылает. Люди, они не могут жить без войны. Людям постоянно нужна война. Люди постоянно воюют. Каждые 17 месяцев, это была статистика, наверное, 10 лет назад, вспыхивает одна большая война. А сегодня это, можно сказать, наверное, каждый месяц. Везде чего-то, где-то кто-то на кого-то нападает. «Славлю, величаю тебя, Боже отцов, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Ты открыл нам дело царя». Итак, сила молитвы. Но другая мысль – это благодарность. Пусть этот год, чтобы мы были благодарными. Вы помните эти 10 исцеленных? Все исцелились и побежали домой. А один побежал, а на полдороги побежал обратно. Пришел и говорит, спасибо тебе, Господи, я же исцелился, сказал он Христу. А Христос говорит, а 9 еще где? Давайте задавать себе этот вопрос почаще. Если мы думаем, вот то-то не так, и это что-то не так, а посмотри, что так, и где так, и как тебе Бог благословлял. И за все быть благодарным – это очень ценно. Это надо учиться, родные мои. Если вы всегда смотрите позитивно на жизнь, а именно, хорошо все, у меня всегда хорошо. Некоторые говорят, не дождетесь ответ. Как дела? Не дождешься. Ну, это что за ответы? Хорошо. Или «Слава Богу! Милостью Божией!» Вот произносить надо эти слова. Не негативные слова, хотя есть ситуации, когда есть какие-то вещи, их надо озвучивать, потому что есть проблема, но смотреть на все сквозь призму Христа. Почему Господь это мне допустил? Давай я поблагодарю Его за это, и, наверное, Он меня хочет научить и от чего-то предостеречь большего. Поэтому Он меня на этом так учит. Это, родные мои, очень важная истина для предстоящего года. Быть благодарным Богу за очень маленькие вещи. И быть благодарным Богу – это быть благодарным и друг другу. Потому что Бога не видим, а друг друга видим. Благодарны Богу. Хорошо, что мы вместе, вот как одна семья. Благодарить Бога за тех, кто рядом с нами живут, даже если они очень сложные. Может быть, даже неверующие. Иногда прям как враги Иисуса Христа. Благодарим Бога за все. И являем этот свет Христов. Потому что Даниил в темном царстве являл свет. Вот так. Это вторая глава. Есть чему взять на Новый год нам? Молитва, благодарность, ответственность брать на себя. И здесь мы видим размышления о Боге. Он размышляет о Боге и открывает его характер. Поэтому это хорошо, когда мы пребываем в Слове Божьем. Это раскрывает нам характер Бога. Кстати, в этой главе мы видим вот этот огромный истукан с такими разными вот этими железными, золотыми и всякими вот этими составами. Вдруг он рассыпается, потому что в 34 стихе камень оторвался от горы, без содейства рук упал в истукан и все, и разбил все. Кто этот камень? Иисус Христос. А кто тогда такая гора? Бог. Потому что камень был в горе. И камень, ну представьте себе, какая гора и маленький камешек. Правда? Что такое по сравнению с горой? Почти его и нет. И этот маленький камушек летит в этот огромный истукан и просто разбивает его в дребезги. Все рассыпалось, все. И эта голова, и эти плечи, и эти все железные ноги, все это, все превратилось в прах от маленького камня. Здесь мы имеем большое вдохновение, радость и надежду. Потому что это история о всех империях, которые просто все падут. Какие бы они сильные ни были и могущественными, всем им пришел конец, всем этим четырем империям. После этого империи нет и не будет сказано. Вот государства отдельности, они будут. Европа, как бы она там ни собиралась, и евро объединить, еще там границы подсоединяются там с этими, с Евросоюзами, не будет. Потому что Писание тут сказало, все, на четвертой империи заканчивается. Вот у нас Советский Союз когда-то 15 республик прихватил и думал, вот оно. Мы так некоторые думали, может, это вот еще одна империя. Не будет никогда и не соединится. Итак, чтобы мы смотрели на этот камень. Он маленький, а народ Божий, разве его много? Много ли нас сегодня? По сравнению со всей этой Москвой. Мы думаем, в православии больше. Статистика плачевная. От 1 до 2%. В церквах нет людей. В лучшем случае это только в праздники. Вот в Рождество еще, Пасху будут народ. А статистика такая. Народ без Бога живет, без Бога. Поэтому вот это маленькое камень, оторвавшийся и раз большое рушит, вот применимо к своей жизни. Вот маленькая, казалось бы, вера. Что, у нас очень большая вера? Нет, Господь говорит, горчичное зерно имеет, горчичное, маленькое зерно, зернышко. Оно вырастет, это зернышко. В нем птички укроются. В нем тень будет. Имей хоть это маленькое, будет большое и великое. Поэтому не унывайте, что вот, может быть, я не такой бы, как бы надо бы. Ну, конечно, он Даниил, что это, вот он. Нет, Господь говорит, из тебя тоже Даниила хочу видеть. На своем месте ты у меня Даниил. В своем доме, на своей работе, в жизни, в автобусе едешь. Вот там ты Даниил, вот там и свети. В каком смысле? Как-то надо уметь и сдерживать себя, и любить других, молиться больше. И помнить, что даже если мы в меньшинстве, а меньшинство его всегда клюют, знаете. Большие маленьких сжирают, это принцип такой. А Господь говорит, а здесь по-другому. Маленькое разрушит большое. Поэтому посмотрите, кто вы призваны. Немного из вас мудрых, немного сильных и немного благородных. Бог избрал. Не мудрое, немощное, слабое, ничего не значащее. Избрал Бог, чтобы посрамить это значащее, сильное, великое. Поэтому никогда не смущайтесь от того, что кажется, нас мало. А может быть, вы и на свою жизнь личную смотрите и думаете, ну кто я такой? Вот, наверное, вот эти люди, они чего-то значат. А я-то вот... Пусть этот год будет, чтобы вы увидели свою ценность в глазах Бога, что вы бесконечно значимы для Бога, и что Бог очень любит нас. И через нас, маленьких, делает свое большое дело. И даже если одного человека приведешь к покаянию, как сказано, кто к покаянию приведет, избавит душу свою от множества грехов. Помните у Иакова последние стихи? Поэтому давайте, пусть этот год будет тем, чтобы мы благовествовали Евангелие, служили Евангелием. Третья глава Навуходоносор строит этот истукан, который он видел, огромный. А потом мы видим, что дает повеление, надо поклоняться ему, этому истукану. А мальчики говорят, не будем. Дело в том, что это письменное же было постановление. А письменное постановление серьезное, его надо выполнять, и все сатрапы должны были посмотреть, кому идут поклоняться. Они пошли, донесли, а вот Сидрах, Месах, Авденага, они не поклоняются. Ну, приведите ко мне, говорит их царь. Чего это вы не поклоняетесь? Давайте поклоняйтесь и будьте живы. Не будем. А почему не будете? А дело в том, что мы Богу служим, говорят эти мальчики, 3:17. Ну, тогда он говорит, в печку сейчас пойдете. Ответ их. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. А если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Посмотрите, какие два противоречивых стиха. В 17 стихе «Нас Бог спасет». В 18 стихе «Ну, если даже и не спасет». Что это за ребята? Вот скажите мне, вот эти пацаны по 14-15 лет. Какая в них была принципиальность, вера? Вот это не компромиссы, ну, сейчас так, другое обстоятельство. Как часто мы говорим, все так живут, все так делают. А так нельзя, потому что, ну, так все, знаешь, общество у нас такое, жизнь такая, да? Вот и я такой должен быть. Мы видим, они говорят, мы служим Богу, ты нас в печку, а Бог нас спасет. Они свидетельствуют, да? А теперь они говорят, ну, даже если не спасет, значит, они готовы к смерти? Да. Смотрите, что они говорят. То да будет тебе все равно известно, все равно богам твоим служить не будем. То есть мы все равно будем спасены не телами, душами, они же верующие люди. Но тут говорится о том, что они готовы принять и обстоятельства спасения, и знаете, если даже будет смерть. Вот настоящий верующий человек, он ничего не боится. Вы согласны? Поэтому надо быть готовым вообще-то ко всему. Мы ждем от Нового года все самое лучшее. Мы дети Божьи, дай аминь. Но, вы знаете, все в жизни бывает. И разные. И с нами самими, и с теми, кто рядом с нами живут, и со страной, и с этим миром. Мир такой, вот весь он, каждый день другой. Но посмотрите, быть готовым ко всему. Главное – это быть верным Богу. А здесь мы знаем, Бог нас спасет. А если даже так случится, что будут трудные обстоятельства, и даже надо будет лишиться жизни, мы знаем, что Господь с нами. И тебе, мы, они говорят, служить все равно твоим этим изваянием, молиться как Богу этим деревяшкам и твоим этим всем железу, мы молиться не будем. Вот такая у нас эта глава. И что случилось? Слушайте, 25 стих. Неожиданно там четвертый человек. Бросали-то троих в этот костер. Четвертый ходит. Кто этот был четвертый? Написано, вид четвертого подобен Сыну Божьему. Мы опять встречаем Иисуса Христа. Они сами мальчики не видели. Но там был Христос в этом огне. И даже запаха, когда они вышли из этого огня, не было запаха от огня. Вот пусть Господь благословит вас. И в каких-то трудностях, каких-то вот, кажется, я чуть ли не в огненной печи, такие бывают обстоятельства. Там Христос. Выйдешь из этой ситуации, Бог поможет. И поэтому имейте эту всегда надежду, что вы не одни. Мальчикам могло казаться, что они одни. Они имели надежду спасутся, но они не думали так, что среди огня они просто будут ходить. И четвертый с ними. Этот огонь вдруг превратился в какое-то другое совершенно качество. В нем не было свойства гореть. Но это могло показаться тогда всем остальным, а может, это вообще не огонь был. Тогда царь, когда они все вышли, он говорит, слушайте, а бросьте этих в огонь. Бросили, они там все сгорели. И Навуходоносор не внял, о чем его предупреждал Даниил. Даниил был Божий человек, он не просто сны разгадывал. Он Навуходоносору сказал, царь, если ты хочешь, чтобы твои дни продлились, Тебе покаяться надо. Первое, ты Бога признать должен. Второе, а третье, грехи исправь милосердием. Делай милосердие. Братья и сестры, будем милосердными тоже в этом предстоящем году. Это милосердие Бог пошлет нам, тем, кому мы можем проявить внимание. И иногда надо так мало. Кому-то нужно доброе слово, кому-то нужно посетить, кому-то надо помочь. Кто-то из нас есть старички, а может быть, кто-то с детьми, а может быть, пусть Господь благословит нас в этом милосердии, потому что милосердие исправляет какое-то твое неправильное. Вот знаете, что у евреев? Это, конечно, в традиции, не в Библии, но тем не менее, это они так Талмуд толкуют, что в Новый год пожелания были такие: «Да будет тебе записан счастливым этот год». И они каялись. Вот у нас 31-го все пьянствуют, а у них принято все в молитву. И в этой молитве они просят у Бога прощения. Вдруг они кому-то не оказали милосердия. Так какой же тогда будет следующий год? А вдруг они не проявили кому-то любви, а кому-то... И они просят прощения. И после этого, радостно, понимая, что Бог их услышал, желают: «Да будет тебе записан счастливым этот год». Пусть и вам, родные мои, будет записан этот год счастливым. Мы сегодня тоже просили у Бога прощения, принимали вечерю Господню. Господь нас очень любит. И в 4 главе мы видим, когда он сказал Навуходоносору: «Ты должен покаяться». Но Навуходоносор не внял. Вот императорам, царям и президентам как-то трудно им внимать Божьему слову, знаете. Грехи, они мешают для того, чтобы быть открытым для Бога. И посмотрите, что Даниил говорит: «Повелением бодрствующим это определено, по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Вот эта фраза «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает, кому хочет» в этой главе употреблена 3 раза. Полностью вот эта фраза «Всевышний владычествует», а само царство еще 2 раза, то есть 5 раз. Поэтому о чем книга Даниила? Она говорит о Божьем царстве. И само имя Даниил в переводе «Бог мой судья». Масштабно «Бог судья». Бог будет судить мир. Это книга о том, что все империи закончились, а царства и страны на подходе. Потому что все предстанем пред Богом, где будет новая земля, новое небо, и царем этого нового неба, новой земли будет наш Господь Иисус Христос, и Он будет править этой землей со своими святыми. Поэтому как нам жить, зная о пришествии Христа? Будешь ли ты чем-то таким малозначительным заниматься, если бы ты знал, завтра придет Спаситель? Вот так жить, чтобы каждый день знать, а вдруг Он сегодня придет вечером? Или Он придет завтра утром? Каким я предстану пред Ним? Пусть этот год будет вот таким для нас, чтобы мы все время наш взор был на Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В жизни Навуходоносора великий был император, жестокий, но великий был император. Эти знаменитые сады висячие, вообще тогда уже очень многие коммуникации, даже в то время, представьте себе это, 500-600 лет до новой эры. Но когда он не внял, Даниил ему сказал, он даже ему прямо сказал: «Ты превратишься в зверя, ты будешь как зверь, ты ума лишишься». И так и случилось. У него были такие коготки, он был очень странное животное. В оригинале написано: его шерсть не как у льва, а как у орла. Она, знаете, как пух бывает. Это есть такое заболевание, ликантропия называется, болезнь Хеннона. Когда у человека или укрупняются, или умельчаются ногти, ушные раковины, повадки начинают, он или птицу начинает сырую рыбу есть. Вот такая болезнь постигла вот этого царя, когда он превратился вот в такое животное. Он просто ходил и ел траву. Но Господь был милостив, и через определенное время он поднял взор на небо, и вдруг пришло отрезвление. Он вернулся в это сознание, но вернулся уже другим. Он сказал: «Как величественно имя Бога! Не надо спорить с Богом и не надо святотатствовать. Бог на небе, а ты человек на земле». Поэтому гордыню свою он осознал, что гордыня – это в погибель, а смирение и любовь – это к жизни. Пусть этот предстоящий год Господь бережет нас от надменности, от гордости, от такой, знаете, самолюбования. Всю славу будем отдавать Богу. Будем и совершенствоваться, и духовно расти, но всю славу будем отдавать Богу. Итак, родные мои, что приняли к Новому году? Какое поучение? Молиться, радоваться, быть благодарным, благодарить, быть в Слове Божьем, а Даниил это делал, быть ответственным, принимать какие-то на себя и ответственные моменты, быть принципиальным, и принципы не должны в угоду миру, не преклоняться под чужое ярмо, и быть милосердным, и не оскверняться от мира, это значит, не делай, как этот мир. А нас же мир, вот живем в таком Москве, вот ну как тут вот не жить, как мир, думаем мы. Можно ли жить по этим духовным, настоящим Божьим принципам? Можно? Можно. Конечно, можно. Заповеди мои не тяжки, говорит Господь. А когда люди говорят, это невозможно, это трудно, это вся проблема внутри и вот здесь. Это больше, это грех называется, и желание быть со грехом. Пусть Господь бережет нас от греха и даст нам победную духовную жизнь в новом году. Аминь.